конце 49-го года Константин перебрался в опустевшую квартиру в Охминцевых. Вернее, перенес свои вещи со второго этажа на первый. Так хотела Ася. И его освободившуюся холостяцкую мансарду немедленно заселили. Через неделю комнату занял приятный и скромный одинокий человек, работавший инженером в главке. Семейство Мукомоловых прошлым летом переехало в Кратово, недорого сняв там половину дачки, поближе к русским пейзажам. И лишь по праздникам оба бывали в Москве. Константин редко видел их. Квартира стала нешумной, казалась просторной, но к этой тишине, к этому простору дома никак не могла привыкнуть Ася. В новом своем состоянии женатого человека Константин жил словно в полуяви. Иногда утром, просыпаясь, лежа в постели, он с осторожностью наблюдал за Асей, чуть-чуть приоткрыв веки. Она невесомо двигалась вокруг стола, ставя к завтраку чашки, звеневшие каким-то прохладным звоном. И Константин, сдерживая дыхание, зажмуриваясь, испытывал странное чувство умиленности и вместе с тем праздничной новизны, и почти не верил, что это она, Ася, его жена, двигается в комнате, шуршит одеждой, отводит волосы рукой и что-то делает рядом. И он не мог полностью представить, что может разговаривать с Асей так, как никогда ни с кем не говорил. Прикасаться к ней так, как никогда ни к кому не прикасался. Он вспоминал ее стыдливость, ее неумело отвечающие губы, то, что было ночью. В ее закрытых глазах, в напряженной линии бровей было ожидание чего-то еще не очень нужного, не совсем испытанного ею. И он слышал иногда еле уловимый голос ее, пугающий откровенностью вопроса. «А тебе обязательно это?» Он молчал, боясь прикоснуться к ней в эти минуты. Смотрел на ее стеснительно повернутое в сторону лицо, и что-то непонятное и горькое вырастало в нем. Когда же после такой ночи, проснувшись, он смотрел на нее, свежую, уже одетую, будто обновленную чем-то, знал, только что стояла в ванной под душем. И Константин тогда со смутной болью как бы вновь слышал в тишине ее слова. Знал также, сейчас Ася не будет вспоминать, что говорила ночью, что она радостна ощущением своей утренней чистоты. И он ревновал ее неизвестно к кому. Не до конца понимал ее стремление по утрам словно отделаться от той другой жизни, без которой она, как казалось ему, могла обойтись, и без которой не мог жить, любить ее, обойтись он. Он всегда опасался открыть глаза утром и не увидеть Асю. Тогда сразу портилось настроение. Пустота комнат уныло пугала его. Он оглядывал ее вещи, учебники по медицине на столе, поясок на спинке стула, мохнатое влажное полотенце в ванной, которым она вытиралась. Насвистывая, ходил из комнаты в комнату, не находил себе дела. Ему казалось, что он отвечал за каждую ее улыбку и ее молчание, за пришитую к его кожанке пуговицу, за растерянный подсчет денег перед стипендией, за ее слова. «Знаешь, я еще могу походить год в этом пальто, не беда. Медики вообще народ, не фарсисты. Правда, правда». В 49-м году он намеренно завалил два экзамена в институте и без сожаления ушел с четвертого курса. Устроился в таксомоторный парк и был доволен этим. Он был уверен, что именно так переживет трудную полосу в своей жизни и в жизни Аси, а позднее сумеет вернуться в институт. Константин пришел домой в 11 часу утра. Привычная процедура конца смены, сдача путевки, мойка машины, разговор с кассиршей Валенькой, и он был свободен на сутки. Но он не торопился со сдачей путевки и денег, и не торопился с мойкой машины. Все делал, как обычно, шутя, но в то же время поглядывал на ворота гаража, поджидал машину Михеева. Ее не было. Потом, потрепав по румяной щеке Валю, он сказал ей что-то о коварстве румянца, пошлость, и легковесно поострил заступающей сменой шоферов, сидя в курилке на скамье. Победы Михеева не было. Ждать уже стало неудобно. Константин вышел из парка, по обыкновению весело помахав валенки, и не спеша двинулся за ворота. Все настойчивее падал снег. Он уже валил крупными хлопьями, приглушал звуки, движения на улице. Обросшие снегом трамваи, мохнато залеплены номера, стекла, медленно наползали на перекрестки и беспрерывно звенели. Вместе с ними побеленные до дуг троллейбусы пробивались сквозь снегопад. Неясными тенями скользили фигуры прохожих. Снег остужал лицо, пахло пресной и горьковатой свежестью. Но было тяжело дышать, как в воде. Давило на уши. «Михеев», — думал он под толчки своих шагов, — «задержался, это ясно. Не набрал денег за смену, опоздал. Я позвоню в парк из дома. Ася, она уходит в поликлинику в 10. Как хорошо, что она ушла, я все обдумаю. У меня будет время обдумать». В парадном он снял кожаную на меху куртку, стряхнул снежные пласты, смел веником с ботинок. В коридор вошел утомленно. Здесь сумрачно, тепло. Из кухни душно шел сытый запах квартирных супов. Он открыл дверь своим ключом. С улицы, сквозь толщу мелькающей пелены, не пробивалось ни одного звука. Только глухо просачивались неразличимые разговоры из кухни. И два голоса, мужской и женский, с бесстрастной красотой дикции сообщали придавленному снегом миру о наборе рабочей силы, о том, что в московских кинотеатрах идет новый фильм. Ася забыла выключить радио. Константин прошел во вторую комнату и выключил. Потом, не снимая ботинок, лег на диван, положил руки под затылок. Волосы, мокрые от растаявшего снега, холодили голову. «А что, собственно, произошло?» — попытался он себя успокоить трезво. «А черт совсем возьми! Тысячи такси в Москве. Достанут ли искать?» «Да что, собственно, произошло?» Он пригрелся на диване. Тяжелая дремота скосила его, понесла. Он стал падать куда-то, и чьи-то лица, подступая из темноты, провожали его в этом неудержимом, все ускоряющемся полете. И позванивало от скорости опущенное стекло дверцы, и не было силы поднять стекло. Густой снег, летящий в глаза, ноздри, душил его. И он чувствовал, что произошло что-то, должно было произойти. Телефон. Телефон звонит. Константин, очнувшись, огляделся еще не проснувшимися глазами. Все так же шел снег. Тикал будильник на письменном столе. Телефон молчал. «Михеев», — подумал он, — «это Михеев». Он соскочил с дивана, быстро набрал номер телефона диспетчерской. «Валенька», — сказал Константин ласково, — «как там мой кореш Илюша вернулся?» 10 минут назад домой ушел», — посмеиваясь, ответила кассирша. «А что, соскучился?» «Тронут сообщением, Валенька», — сказал Константин. «Ну пока, красавица». Он говорил пошлость, знал, что это пошлость, но все же говорил так. Это освобождало его от чего-то. Константин положил трубку.